Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Единство Израиля», вторая часть 37 главы книги пророка Йехескеля. Единство Израиля – то, что нам требуется для осуществления нашей задачи, поскольку мы разделены были изначально на 12 колен, каждый из которых обладает своей особой миссией, своими способностями, своими умениями. Когда мы все это соединяем вместе, то мы можем осуществить задачу, которая перед нами стоит, а именно раскрытие Бога в нижнем творение, ибо то, что происходит в нижнем мире, для Творца намного более значимо, чем события, явления, процессы, происходящие в мире ангелов. Как то сказано, что ангелы на небесах не могут восхвалять Творца до тех пор, пока еврейский народ на земле не сделает этого. Таким образом, мы оказались в самом нижнем мире, но все связано с нами непосредственным образом. Мы – цель творения и задача, которая перед нами стоит, в условиях дихотомии, противоречия между нашим духовным и материальным, прийти к возвышенности, к величию, и тем самым восхвалить имя Творца, раскрыть его во всем творении и привести все мироздание в состояние единства и гармонии. И таким образом, первое, что от нас требуется, это единство Израиля, то есть чтобы мы были разными, ибо начали мы с того, что у нас 12 колен, каждый из которых обладает особой духовной нагрузкой, особыми качествами, особыми возможностями, но при этом мы должны не враждовать между собой, а взаимодополнять друг друга, и тогда исполнится необходимые условия для нашей возможности осуществления служения, которое на нас возложено. Соответственно, об этом пророк Йехескель говорит во второй части 37 главы. Первая часть, о ней мы говорили на протяжении 4 лекций, касалась воскрешения мертвых пророками Йехескелем в долине Дура. И не случайно именно после этого пророк Йехескель говорит о единстве Израиля, то есть, на самом деле, немного пессимистично, а единство в Израиле может возникнуть только тогда, когда раскроется в мире, в творении божественное могущество, когда произойдет воскрешение мертвых, то есть в конце дней. И таким образом это пророчество о конце дней. А дальше, в следующих главах, 38 и 39, пророк Йехескель будет рассказывать о войне Гога и Магога непосредственно конец дней в самом простом смысле этого слова. В чем у нас проблема сейчас? В беспричинной ненависти, которая, как сказали наши мудрецы, пляшет среди нас, пляшет энергично, качественно пляшет среди нас беспричинная ненависть. И необходимо задуматься над тем, что это такое, что мешает единству Израиля беспричинная ненависть. На самом деле, любой человек, если его спросить, почему он ненавидит кого-то, сможет дать тому психологические объяснение, почему он его ненавидит. И окажется, что эта ненависть совершенно не является беспричинной. Один ненавидит другого, потому что у него бородавка на носу, другой не любит третьего, потому что он напоминает его отца, с которым у него были тяжелые отношения, четвертый ненавидит пятого по причине того, что кто-то похожий на него когда-то его обидел, и каждый раз психологически, когда у нас возникают в нашем подсознании какие-то процессы, какие-то ощущения, чувства, то на самом деле все это результат нашего прошлого опыта жизни. Поэтому любовь и ненависть, они являются результатом нашего образа жизни, наших предыдущих наработок. Ну, простой пример, когда человек кого-то просто видит, то сразу же образ человека вызывает у него либо безразличие, либо положительный какой-то импакт на него осуществляет, либо сразу же человек начинает не любить кого-то исключительно внешне, тот еще не успел ему сделать ничего хорошего, ничего плохого, потому что это напоминает ему что-то, что он перенес, пережил в своей жизни, в этой реинкарнации, в предыдущих реинкарнациях. Таким образом, мы реагируем в основном подсознательно. Так вот, все это наши мудрецы, в случае, если это ненависть, называют беспричинной ненавистью, поскольку если бы мы обладали способностью видеть, так говорят учителя Мусара, видеть в других людях божественные творения и относиться к ним с любовью, как к части Бога сверху, то тогда бы все наше восприятие совершенно бы изменилось. Мы бы обращали внимание совершенно на другие факторы. И у нас никогда не возникло бы вообще того образа жизни, того строительства механизмов подсознания, которые приводят нас к ненависти к людям из-за каких-то малозначимых вторичных факторов. Однажды я спросил у своего соседа, который в моих глазах отличается любовью к людям. Он просто любит людей, наверное, феноменальный среди того, что я встречал. Его спросил, говоря по поводу какой-то определенной общины, в которой были замечательные люди, были люди, может быть, чуть менее замечательные, но так или иначе можно было найти очень однозначно много недостатков, а он их всех любил. Я спросил его, как он это делает. И он понял вопрос, надолго задумался, он не был в состоянии ответить на него сразу, потому что он просто любил, потому что у него такое качество, любовь к людям. И, подумав долгое время, он дал мне ответ. Наверное, я вижу все недостатки, но я также вижу, что они очень внешние, поверхностные. И если немножко этим людям дать какого-то духовного света, то тогда они оживут, они стряхнут с себя всю эту пыль, весь этот прах. Они изменятся, они станут совершенно другими творениями. Поэтому, говорит он, я вижу в них духовную суть. Недавно я переехал жить в другое место, этого соседа недавно встретил и рассказал ему об этом. Он, конечно же, об этом забыл. Я ему рассказал об этом, и он был очень польщен в положительном смысле этого слова. Соответственно, если мы перестанем смотреть на людей как на каких-то динозавров, и судить в основном подсознательно на основе того, что подобные, похожие на них люди нам сделали хорошего или плохого, и в зависимости от этого формулировать наше отношение к ним, подчеркиваю, подсознательно, то тогда мы освободимся от беспричины ненависти, которая является причиной, беспричинной ненависть является причиной того, что храм не восстановлен, об этом сказано в Талмуде, в трактате Йома, что первый храм был разрушен из-за трех грехов, разврата, идолопоклонства и кровопролития. И было известно время восстановления второго храма, то есть когда время изгнания закончится, потому что евреи раскаялись во всех этих грехах, но время восстановления второго храма, то есть строительства третьего храма, не установлено, потому что именно этот грех без причины ненависти в нас пылает, танцует среди нас, и ситуация очень и очень печальная. Итак, неспособность увидеть, так сказал рав Моше Розенштейн, Машгих Ешивы Ломже, в книге «Мусара. Основы знания», книга, которую мы перевели и издали на русском языке, книга «Основы знания», он пишет, что человек сможет увидеть в другом божественное творение только при одном условии, если он научится видеть божественное творение в себе самом. До тех пор, пока у нас это не происходит, у нас будет продолжаться беспричинная ненависть, и закончится она единством Израиля, когда Творец раскроет свое могущество перед всем творением. Таким образом, пророк Иезекииль написал это пророчество о единстве Израиля во второй части 37 главы. Теоретически можно было каждую из этих глав сделать отдельно, с учетом того, что они говорят совершенно о разном. Первая часть 37 главы говорит о воскрешении сухих костей пророком Иезекиилем в результате самопожертвования еврейского народа, а вторая говорит о единстве Израиля. На первый взгляд их ничто не объединяет, нет никакой связи, однако в действительности это и есть одна глава. Только после раскрытия божественного могущества на земле будет возможность единства Израиля. И в первую очередь это касается двух колен, между которыми продолжаются споры, выяснение истины и в определенной мере взаимное неприятие. Это колено Иуды, колено царства и колено Юсефа, колено славы, которое предназначено привести еврейский народ в состояние славы. Давайте прочтем, что пророк Хескель об этом говорит. Пока без комментария, а потом посмотрим, что нам хотят сказать, что нам сказали наши мудрецы в отношении этой второй части главы. «А ты, сын человеческий», — обращается Всевышний к пророку Хескелю, — «возьми себе посох один и напиши на нем Иуда и сынам Израиля, объединившихся с ним, и возьми посох другой и напиши на нем Юсеф, посох Ефраима и всех сыновей Израиля, объединившихся с ним». То есть кто был... Было два посоха всего лишь. В общей сложности, всего лишь здесь не подходит. В общей сложности было два посоха. На одно было написано Иуда и те, кто объединились с ним, а кто объединились с Иудой, объединились колено Леви, колено Бениамина и колено Шимона. И сынам Израиля, объединившихся с ним, 10 колен, практически остатки 10 колен, которые пропали. Сначала они отделились от Иерусалима, от Иудеи, и основали Северное царство со столицей в сначала Тирце, потом в Шумроне. И после этого они пропали, так что до сих пор существует спор пророков, вернутся ли 10 колен из ассирийского изгнания, куда они были изгнаны, за реку Симбатьон. Два посоха. «И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Скажи им, так сказал Господь Бог, вот беру я посох Юсефа, который в руке Ефраима, старшего сына Юсефа, младшего сына, который получил большее благословение, и колено Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей». Всевышний говорит, тогда они будут в руке моей, посох, который будет реализовывать божественное царство на земле, а не люди, которые будут разбегаться в разных направлениях и тащить божественную колесницу в разные стороны, увеличивая турбулентность в небесных процессах. «И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их. И скажешь им, так сказал Господь, Бог, вот я беру сынов Израиля среди народов, где ходили они, соберу их со всех сторон и приведу их в землю мою. И сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства». Ибо еврейский народ разделился на два царства, когда потомок Юсефа, Яровам бен Неват, поднимает восстание против царя Шломо изначально, потом против его сына, царя Рехавама, и 10 колен отделяет от Иуды, от Иерусалимского храма. «И не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу, выведу из всех поселений, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом». То есть в какой ситуации человек освобождается от гнусностей, только когда Бог становится ощутимым, осязаемым, видимым перед ним. Поэтому речь идет именно о конце дней, пророчество о конце дней. До того времени каждый из нас может от гнусности освободиться напрямую в зависимости от того, насколько конец дней на него распространяется сегодня в результате его духовных достижений. «И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех у них», то есть они примут одного царя, все колена примут одного царя, поймут, что это действительно человек, который, как говорит пророк Йешаяху, не повысит голоса и не преломит тростину, все будут внимать ему, потому что совершенно другая реальность раскроется на всей земле. «И установлением моим следовать будут они, и законы мои соблюдать и выполнять их, и будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Яакову, рабу моему более точно, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их детей вовеки из земли Израиля больше. Еврейский народ никогда не будет изгнан, и никакие другие народы претендовать на эту землю не будут. И Давид, слуга мой, голова их вовеки, и заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, и размещу их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. Вот это явное указание на то, что речь идет о конце дней, что я буду им Богом, потому что сегодня мы можем своими устами сколько угодно болтать, что у нас есть Бог, мы в Него верим, но если при этом мы служим не Ему, а себе, то в чем выражается то, что Он является нашим Богом. Итак, будет обитель моя над ними, то есть будет божественный храм над ними, и я буду им Богом, говорит Всевышний, то есть с точки зрения Всевышнего Он будет считать, что наступила ситуация, наступило такое изменение в еврейском народе в целом и в сердце каждого еврея в частности, что он будет нам Богом. А они будут мне народом, говорит Всевышний. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри них Израиля вовеки. И тогда узнают народы, в частности, тогда все народы поймут, что иудаизм является истинной религией, и что Господь освящает Израиль. И когда прибудет святилище мое внутри всего Израиля вовеки, то есть когда до этого было сказано, над еврейским народом будет божественный храм, и среди еврейского народа тоже будет божественный храм. Тогда произойдет единство Израиля. Возникает вопрос, нужно ли нам после этого вообще изучать данную тему, потому что когда будет, тогда будет. Сейчас не будет, получается. Если будет только в конце дней, когда божественное могущество раскроется, когда храм будет построен, когда мы станем служить Богу, тогда будет единство. Значит, до того времени ситуация безнадежная, и единства у нас не будет. Это абсолютно правильно. Однако каждый Рош ха-Шана судит каждого человека. Об этом сказал Мидраш, Мидраш Раба, что Всевышний, книга Зоар об этом говорит, Всевышний охватывает все творение одним взглядом, и при этом каждого судит согласно его индивидуально, согласно его особенностями. То есть Всевышний судит одновременно, но каждый помещается на специфические весы, где он взвешивается в зависимости от его человеческих особенностей, ситуации, в которой он проживает и прочее, прочее. И самый первый вопрос, который задают человеку на суде, в том числе и в Рош ха-Шана, достоин ли ты доли в грядущем мире? И возникает вопрос, зачем это обсуждать, достоин ли ты доли в грядущем мире? Человек же не умирает, предположим, большинство людей в Рош ха-Шана не умирают так или иначе, да? То есть у них есть еще год, нужно ли их судить сейчас на тему того, достоин ли он доли в грядущем мире или нет. Может быть, можно подождать уже в последний год жизни, когда, допустим, будет принято решение о том, что человек этот больше не принимает участие в развитии общества, то тогда об этом судить. Потому что, может быть, сейчас он еще не достоин, но в течение года, в течение 10 лет он исправит себя и станет, да, достоин доли в грядущем мире. Ответ на это следующее, что если, да, человек достоин доли в грядущем мире, то проекция этой доли грядущего мира спускается к нему непосредственно сейчас, и он уже живет в этом мире в какой-то мере, как и в мире грядущем, он освобождается от испытаний, которые ему уже не нужны. Испытания нужны для человека только для его изменения, для его развития, очищения. Если человек прошел какой-то определенный уровень, то соответствующие испытания больше для него не требуются, и он уже в этом мире живет в некотором смысле, как в мире грядущем. Это и есть первый вопрос, по которому судят человека. Достоин ли ты доли в грядущем мире? Поэтому каждый из нас, если поймет то, что сказано в этой главе, сможет немножко больше начать любить людей, сможет немного больше оценить, что такое человек, что такое царство, потому что здесь речь идет не просто о человеке как таковом, а о человеке, который создан по образу Бога. А главное проявление Бога в этом мире, что он царь вселенной. Поэтому, будучи созданным по образу Бога, каждый человек является царем. И, соответственно, дальше в продолжении этой лекции мы будем разбираться, как же нужно жить, будучи царем. Что это за жизнь такая, и как прийти к царству. Таким образом, сказанное здесь в книге пророка Иезекииля о том, чтобы получить храм в этом мире, чтобы над тобой возник храм в мире грядущем, и чтобы ты был един с людьми и меньше был запятнан беспричинной ненавистью, чтобы слово «причина» для тебя имело совершенно другое значение, совершенно другой вес. Что такое причина? Это можно достичь в какой-то мере и сейчас, поэтому пророк Иезекииль вообще нам об этом говорит. Потому что если бы это было просто описание грядущего мира, то пророку не надо было бы вообще это писать. Наступит грядущий мир, придет Машиах, что будет, то будет. Нам-то что? Ответ: мы должны ждать прихода Машиаха, стремиться к этому, делать все необходимое, чтобы это наступило. А теперь, после того, как мы небольшое такое вступление сделали, давайте пытаемся понять, что сказали наши мудрецы по поводу этой недельной главы. Отметим, что чтение этой главы Хазаль, наши мудрецы, установили нам в недельную главу Ваигаш, завершающую повествование Торы о конфликте между Юсефом и его братьями и, в первую очередь, конфликт между Юсефом и Иудой. «И было слово Господа ко мне сказано, а ты, сын человеческий, Всевышний постоянно обращается к пророку Иезекиилю такими словами, говоря, мудрецы приводят много объяснений, что это означает. Никому из пророков Всевышний так не обращался. Сын человеческий, с одной стороны, что пророк Иезекииль превозмог себя как сын человеческий, с другой стороны, что все-таки он остается связанным с какими-то человеческими рамками, с ограничениями в нетранспарантном теле, в котором он находится. Возьми себе посох один и напиши на нем иудеи, сынам Израиля, объединившимся с ним. И возьми посох другой и напиши на нем Юсефа, что это посох Юсефа, Ефраим и всех сыновей Израиля, объединившихся с ним. И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей». То есть два посоха, колено Иуды и колено Юсефа, имеющие особую значимость для еврейского народа, они превратятся в один посох, посох служения Всевышнему, посох божественного правления и царства в этом мире. «И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Скажи им так, сказал Господь Бог, вот я беру посох Юсефа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их». Объединение еврейского народа для служения Всевышнего, что приводит к тому, что Бог становится нам Богом, и божественный храм возникает на небесах и спускается вниз. Единение Юсефа и Иуды в конце дней. Суть этого пророчества – единение колен Юсефа и Иуды, что станет возможно в конце дней, когда 10 колен больше никогда не отделятся от колена Иуды и Иерусалима. Не случайно пророк говорит об этом после события воскрешения мертвых, произошедшего в результате единения высших и нижних миров. Тогда, во время воскрешения мертвых, произошло самое глобальное единение между высшими и нижними мирами. Тогда возникла возможность для единства в еврейском народе. Виленский Гаон в каббалистической книге «Сефер де Цниюта», точнее, в комментарии Виленского Гаона на «Сефер де Цниюта», книгу «Сокровенных тайн», отмечает, что Юсеф обладает качеством года, качеством славы, а Иуда – качеством нецах, качеством царства. Соответственно, в нормальной ситуации, согласно Виленскому Гаону, это становится намного более ясно, если эти два колена будут объединены вместе, то есть качество славы колена Юсефа и качество вечности колена Иуды объединятся, то тогда наступит служение Творцу и исправление мира, когда он сможет стать хозяином на земле. Соответственно, Виленский Гаон в Сефер де Цниута приводит свойства каждого колена. Каждое колено обладает какими-то определенными свойствами и качествами. И когда они объединяются вместе, то они служат Творцу. Не случайно сама концепция сферот в Кабале. Сферот – это составляющий божественного света, божественный свет, который привел к сотворению всего нижнего мира. Он состоит из 10 оттенков, из 10 лучей, из 10 составляющих. И когда они объединяются вместе, то это полноценный свет божественного влияния в мир, в частности, душа человека, содержит в себе именно эти 10 сферот, что и является главным в понимании того, что Всевышний создал человека по образу своему. Тот свет, который спускается в процессе эманации от бесконечного Творца, он в человеке реализовывается в душе именно в этих 10 составляющих. Таким образом, слава и нецах являются неотъемлемой частью этих этого света и, в частности, колен. Так вот, если слава единица с вечностью, то тогда происходит нормально. Если происходит конфликт между коленом Юсефа, суть которого год, и коленом Иуда, свойство которого нецах, вечность, то тогда происходит в результате то, что братья продают Юсефа в рабство. Теперь мы сможем немножко больше понять, что тогда точно произошло. В конце дней конфликт между Юсефом и Иудой завершится, ровно как и с остальными братьями, но только конце дней. И как мы говорили, мы это изучаем не для того, чтобы оплакивать наше состояние сегодня, а для того, чтобы немножко попытаться проекцию конца дней реализовать для себя лично уже при этой жизни. С этой целью пророк Йехезкель дает нам свое пророчество. Сефер Амифуар, одна из известных каббалистических книг. «Все время, пока змей пребывает в среде еврейского народа, в Израиле не будет единства и будет продолжаться беспричинная ненависть». Змей – это творение, ответственное за смешение добра и зла, за смешение между добром и злом. Пока у нас концептуально мы будем пребывать в смятении, когда добро и зло будет у нас перемешано, и система принятия решений у нас будет прогнившей, то тогда у нас не будет единства. У нас будет беспричинная ненависть, потому что мы просто девальвируем само понятие «причина». Когда девальвировано понятие причины, то тогда любая ненависть, даже самая примитивная, самая неоправданная, она становится вроде как оправданной. Это состояние девальвированного человека, в котором, согласно книге Сефер Мефуар, змей продолжает смешивать добро и зло, так что особенно, об этом Саба из Наварда говорит, особенно происходит в то, что его весы, на которых он должен взвешивать вопросы, которые стоят перед ним, они все прогнившие, и гири, которые стоят на двух чашах весов, в чем наша проблема принятия решений, мы в гирях видим только их объем и не знаем их удельный вес. Поэтому наши пристрастности, о чем как раз говорит учение Мусара Навардак, наши пристрастности раздувают гири, так что они являются пустыми, но очень такими раздутыми, и они стоят на разных чашах весов, и мы видим только их объем, но не вес. Таким образом, мы затрудняемся с принятием решений, поскольку, еще раз, весы прогнившие, плохо работают, гири все раздутые нашими внутренними пристрастностями, которые образуются из внутреннего смешения в нас добра и зла. И при этом раввинов мы не любим спрашивать, а принимаем решение самостоятельно. И это неправильно. Для того, чтобы заняться чем бы то ни было в этом мире, включая сантехнику, необходимо какие-то курсы закончить, справку какую-то получить. При этом каждому кажется, что для принятия решений по своей жизни ему не требуется никакое высшее образование, ему не требуется ни от кого получать никакой справки о том, что у него мышление адекватное. Об этом мы как-то не сильно задумываемся. Нам кажется, что никому мы ничего не должны, ни у кого нам справки получать и высшее образование завершать. Так вот, это глобально неверно, потому что, еще раз, вся система нашего принятия решения очень сильно прогнила, и Тора предназначены именно для того, чтобы мы обладали способностью принятия верных решений. Продолжает, до тех пор, пока так будет, то змей пребывает среди еврейского народа, в Израиле не будет единства и будет продолжаться беспричинная ненависть. Продолжает пророк Иезекииль. «И скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю мою». Сбор изгнанников. То есть еще одно подтверждение тому, что речь идет про времена Машиаха, сбор изгнанников со всех сторон земли, так что ни одного еврея по прапрабабушке не останется нигде, включая Тамбов. Извините, зрители из Тамбова, я не хотел вас обидеть, просто так как-то вырвалось. Сбор изгнанников со всех концов земли. В Торе об этом говорится не очень явно. Главным первоисточником о Машиахе в конце дней является как раз пророк Йешаяху и пророк Йехескель в следующих двух главах. Имена царя Гога и страны Магога, который будет вести войну в конце дней, именно следующие две главы пророка Йехескеля, там это первоисточник. Пророк Йешаяху говорит следующее. «Венаса нес легоим, ваасав нидхе исролин унефоцесот Егуда, вейкабец мербакан фотоарец». И будет поднято знамя для народов. Кстати говоря, концепция знамени – это тоже то, что народы мира украли у евреев. У евреев, у каждого колена было свое знамя, и они его носили, тогда никакие другие народы ничего подобное не имели в виду. Но концепция знамени сегодня в какой-то мере тоже у народов мира девальвирована, потому что знамя каждого колена Израиля соответствовало сферот и аспектам божественного света творения, так что все вместе, все эти знамена были своего рода посохами правления, которые создавали единство еврейского народа. Сегодня знамя – это некоторая абстракция для народов мира, а для евреев это было очень весьма конкретное единение народа, единение способности народа для осуществления возложенной на них задачи конца дней, конца сокрытия Бога и раскрытия божественной реальности в творении. Итак, поднимем мы знамя. «Ваасав нидхе Исраэль» — будут собраны, изданы Израилю, «унефуцот Иуда» и рассеянные в Иудее. Обратите внимание, Иудея подчеркивается отдельно у пророка Йешаяху, потому что это колено царства. «И кабец мербакан фотарец» — будет собран еврейский народ с четырех концов земли. Дальше пророк Йешаяху в 27 главе говорит, известный стих, вы все знают, «Вэхая байом агуй» — будет в тот день. «И такабы шофар гадолю бауха увдим бэрец ашур, вэнедахим бэрец митсраем, виштахаву лашем бэракодиш бэрушалаем». И будет в тот день прозвучит трубление в шофар, великий шофар того самого барана, которого Авраам нашел после завершения испытания принесения в жертву его сына Ицхака. Левый рог этого барана трубил во время Синайского откровения, а правый будет трубить через правый рог, более точно будет происходить трубление в конце дней при приходе Машиаха. То есть зачем это нужно? Почему Бог не может сделать это трубление без рога, просто от Бога и без рога? Ответ очень простой, что для того, чтобы происходили глобальные процессы на земле, необходимо участие человека, который был избран в качестве партнера Бога по завершению творения этого мира. Бог создал мир незавершенным и создал человека, чтобы тот стал его партнером. В этом смысл всей Торы, а дальше идите и учите. Итак, придут пропавшие из земли ассирийской. Это речь идет как раз про Юсефа и тех, кто пропали там вместе с ними. Ванидахим бэрец Мицраим, те, которые были отторжены в земле египетской. Колено Иуды, и мы видим, что совершенно другой глагол по рассеянию здесь приводится. Обратите внимание, в том же касается Юсефа, Овдим, пропавшие в земле ассирийской. По всей видимости, это талибы, которые сегодня в Афганистане и Пакистане действуют. Ванидахим бэрец Мицраим. И те, кто отторжены в земле египетской, это мы с вами, потомки, большая часть из нас, потомки колена Иуда. «Виштахаву лашем баракодиш Берушалайме», и они поклонятся Богу на Святой горе в Иерусалиме. Не в смысле того, что сделают некое движение, когда у них мышцы будут сгибаться и в результате какой-то искривление фигуры произойдет. Произойдет именно поклон Богу на горе Святой. То есть возвращение изгнанников будет чем-то глобальным, когда гора станет святой с точки зрения всех народов, все это примут. Итак, пророк Йешаяху однозначно подчеркивает, что Иуда менее отдален от избавления и возвращения в Иерусалим, чем Юсеф. Юсеф сегодня отторгнут, он находится далеко, он пропал, а он нам необходим, потому что прежде чем, согласно тому, что еще раз сказал Вильнинский Гаон, что Юсеф обладает качеством род слава, истинная слава, когда человек является царем на земле, а Иуда обладает другим царским качеством нецах, вечность. И свойство Иуда, оно такое, что Иуда будет царем над всем Израилем. Таким образом, получается, что для того, чтобы нецах Иуда, вечность Иуды была раскрыта на земле, необходимо, чтобы Юсеф подготовил еврейский народ к принятию царя в Иудее. То есть только тот народ, который обладает славой, он может прийти к вечности. Поэтому нам необходим Юсеф, а Юсеф пропал после изгнания Василия. Что же нам делать? Ответ: пропали не все. Те, кто в самом начале, когда потомок Юсефа Яровам бен Неват построил, отделил Северное царство с 10 коленами от Южного царства Иуда и построил стену, были те потомки Юсефа, которые бежали в самом начале, поняв, что это отделение, которое Юсеф устроил, оно не является позитивным, оно не является правильным, они бежали в Иерусалим. И они живут среди нас сегодня, как то сказано, «Ваатем адбеким вашем элокейхем хаим кулхем айом». И вы, живущие среди Господа Бога вашего, живы все сегодня. Поэтому сказано, что если учитель, это пророк Малахи, свои последние слова говорит, что если учитель кемала рашем, то тогда, как ангел Бога, то тогда Тору учите у него. То есть требование к раввину и, соответственно, ориентация нас, у кого нам учить Тору, учитель должен быть как ангел Бога в глазах твоих. Если его слова тебя не затрагивают, значит, это не твой учитель, ищи кого-то другого. Если везде поискал и никого не нашел, то, может быть, у тебя есть проблема с тем, что ты не обладаешь способностью видеть ангела Бога. Это уже отдельная тема. Но, во всяком случае, учитель должен быть таким, что каждое его слово является для тебя как молния, которая спускается с небес, осуществляя связь между высшим и нижним миром. Мне посчастливилось найти таких людей, у которых я учился, каждое слово которых было для меня, вне зависимости даже от того, знал я это или нет. Не в том смысле, что они давали мне какую-то информацию, которую я не знал. Мои учителя, в частности, говорили нечто, в чем я знал почти все. Но то, как они это говорили, это было, каждое слово было молнией, которая заливала для меня всю землю, осуществляя связь между высшими и нижними мирами. Таким образом, нам требуется Юсеф. Юсеф может привести нас в состояние род славы, и тогда уже Иуда может прийти в состояние нецах, в состояние вечности. «И сделаю их народом единым», продолжает пророк Йехезкель, «в стране той, на горах Израиля, и царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства». Тогда закончится конфликт между Юсефом и Иудой. Единство еврейского народа. Говорит Малвин: о единстве еврейского народа сказано два раза в одном стихе, что они впредь не разделятся на два народа. Здесь так прямо сказано. Речь идет о двух последовательных исторических периодах в преддверии конца дней: царстве Машиаха бен Юсефа и царстве Машиаха бен Давида. То есть вначале должен будет прийти Машиах бен Юсеф, который подготовит еврейский народ и Машиах бен Давид примет его, и только после этого придет Машиах бен Давид. И не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу их из всех поселений, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом. Когда мы оставим гнусности свои, то есть перестанем... Почему человек следует за гнусностями? Как правило, мы понимаем, что это гнусно. Критерий очень простой. У тебя есть некое сомнение, то, что ты делаешь, это гнусно или нет? Какой критерий? Очень простой. Что ты скажешь своему ребенку, если он подойдет и скажет, папа или мама, вот мне так делать стоит или нет? Если ты скажешь, да, конечно, замечательно, вот именно так и делай, то это не гнусность. Если ты скажешь ему, ну, все-таки, наверное, так не стоит, это гнусность. Критерий крайне простой. Так вот, только тогда, когда у нас будет царство Бога на наших сердцах, когда трепет перед ними, в этом суть учения Мусар, и тогда учение Мусар было именно книги пророков, пророки были учителями Мусара. Соответственно, концепция Мусара – это поместить в сердце человека трепет перед небесами, тогда человек меняется. Итак, царство дома Давида, Машиах, помазанник на царство, будет обладать таким величием, что его примут все, в том числе великие нашего народа, воскресшие из мертвых. Обратите внимание на эту совершенно неэлементарную идею. Произойдет воскрешение мертвых, встанет Виленский Гаон, Раби Акива, Рамбам, Раши, Юсеф, Иуда, который с ним спорил, наши праотцы, все они примут Машиаха в качестве своего царя. То есть явление будет глобальное. Этого нам требуется ожидать. А урок ожидания дает нам здесь пророк Иезекииль. Как ожидать? Сказано, что нельзя ускорять приход Машиаха. Какое-то физлицо назначить Машиахом преждевременно. Это ведет лишь к фрустрации. Но при этом мы должны ожидать. Какие правила ожидания? Что нужно сделать? Вот именно это. То, что произойдет в дни Машиаха, пытаться реализовать. Каким образом? Главное это от гнусностей освободиться и не жить ими. А почему человек живет гнусностями? Только если они являются частью его жизни, так что, лишившись их, он потеряет то, что называется вкус к жизни, потеряет. Вот. Когда гнусность, она является чем-то таким фундаментальным, отними у тебя это, да, ты почувствуешь себя, не знаю, извините за выражение, кастратом, да, когда вот оторвалось от тебя что-то такое вот сущностно важное. Вот если это гнусности, то попытайся понять, что единственное, что может тебя освободить, это когда я очищу их и буду... И будут мне народом, а я буду им Богом. То есть, когда Бога ты для себя раскроешь, то эти гнусности, они сами по себе пропадут и не окажутся нужными. Потом изменится суть жизни твоя, изменится. Ты изменишься как человек, стало быть, это и есть путь к духовности. Когда духовность станет сутью твоей жизни, а не гнусности. Ну вот, пророк Иезекииль дает нам путь духовного развития. Многие люди говорят, что они как-то годами... По-рабочей крестьянски соблюдают Тору, но при этом особой динамики не замечают. Вот какими были, такими остаются. Ну, может, какие-то знания чуть больше у них возникают, но не более того. Вот это путь, когда Бог станет для тебя ощутимым. А что такое ощущение? Учение Мусар – это учение трепета перед небесами. Что такое ощущать Бога? Это как? Только в аспекте трепета и, как следствие, любви перед ней. Трепет – это не боязнь наказания, хотя это не так уж плохо. Трепет – это состояние, когда человек воспринимает величие Бога на земле. Наси будет, здесь приводится глава, наси, как сказано, ватинасе малхуто. Что такое наси? На иврите современном сегодня наси – это президент. Что такое президент? По-английски президент – это тот, кто призваден. Призывает по-английски – это пребывать, как бы пребывающий, типа начальник. Так вот, наси от слова Сефтейкоин объясняет ватинасе малхуто, и возвысится царство его. Наси – это тот, чье царство возвышается, не является властью, которая требует быть ей подчиненным, это шилтон. Вот султан – это от слова как раз подчинение, насильственное подчинение. А наси – это тот, чье правление настолько возвышается, что не нужно никого заставлять в этом царстве жить. Там недвижимость поднимается. Абарбанель, Есар Ашем Панав, также сказано, и обратит Бог лицо свое зе Малхут бен Давид. Дон Ицхак Абарбанеля, величайший комментатор, который жил в Испании. Зе Малхут бен Давид, что когда Всевышний лицо свое обращает к тебе, это и есть царство дома Давида. Пророк Гоше, Ахаре, Ахар, Яшуву бне Исраэль, что наступит время, говорит про Гоше. Про Гоше был как раз из колена Юсефа. Последним, он был последним пророком колена Юсефа перед изгнанием в Ассирию, где они пропали. И пророк Гоше говорит так. Обратите внимание, на его свидетельство можно положиться. Он из колена Юсефа, он не из колена Иудеи. Смотрите, что он говорит. «Ахар яшуву бне Исраэль». После этого вернутся сыновья Израиля, убикшоет Гошем, и будет искать, разыскивать Бога, Господа Бога их. «Ве Давид малками, царя Давида». И Давида, царя их, упахду эляшеми, трепет перед Богом будет ими оперировать, вэль туво бахрит имин, и к милосердию Бога, к добру Бога, к ценностям Бога, бахрит имин, в конце дней. То есть в конце дней, что он говорит, что мы, колено Юсефа, не к царю из колена Юсефа будем стремиться, а к царю из дома Давида. Это сказал еще раз кто? Пророк Гоше, последний пророк десяти колен, и он был из колена Ефраима, сына Юсефа. В книге Зор сказано так: «Ве Давид авди насила хэм лулам векти векисок ашемеш нигде». И Давид, раб мой, будет носи главой для них навсегда, и сказано, и престол его, как солнце напротив меня. То есть престол царя Машиаха будет для нас как солнце всегда. Он будет так сиять, что... Еще раз мы приводили здесь слова комментаторов, что будет, несомненно, все примут, все, в том числе и великие, воскресшие из мертвых, все примут царя Машиаха. «И заключу с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними». Тогда уже будет завет вечный, когда мы его не нарушим. В конце дней. «И размещу их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки». Святилище среди них будет уже, божественный храм. «И будет обитель моя над ними, и высший храм будет над ними, говорит Бог. И буду я им Богом, а они будут мне народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль». Тогда никакие другие религии не будут утверждать, что Бог отказался от евреев из-за наших грехов и избрал другие народы. «И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль». Так что народы тогда узнают. Народы узнают, во-первых, что правда в Торе, и что еврейский народ, несмотря на то, что грешил, сохранил верность Богу и не оставил его. И узнают они, что Всевышний, несмотря на изгнание, которое было испытанием для еврейского народа, не порвал свои связи с нами, как и обещал нам. Тогда все народы это узнают, когда прибудет святилище мое внутри Израиля вовеки. Брит шалом. Дарование завета мира тогда произойдет. Мецудат Давид говорит следующее. Брит шалом. Шияшву барцам бе шалом вабрит азе емаге мадулам. Завет вечный, что будет еврейский народ жить на своей земле в состоянии мира, и это будет для нас вечное состояние. Вообще тогда в мире войны прекратятся. Последняя война, которая будет война Гога и Магога, которая в следующих главах 38-39 пророк Йехескель как раз и говорит. После этого войны прекратятся, и людям совершенно не нужно будет воевать между собой, потому что кисе кешемиш нигдам, престол Машиаха, как солнце, будет также напротив них, и они увидят, что, в общем... Во-первых, они не поняли самого главного во время процесса развития человеческого общества. Они не приняли в нем участия, и все их разногласия между народами мира, они настолько несущественны и настолько не должны иметь места, что, короче, воевать перестанут. Малдым. Шелой хату од, вело истир панаймерем. Не будет больше грешить еврейский народ, и я не сокрою мое лицо от них. Сейчас мы находимся в состоянии сокрытия божественного лица, и И несомненно, одним из аспектов того, насколько мы каждый из нас достойны доли в грядущем мире, у кого-то сокрытие божественного лица в большей мере происходит, у кого-то в меньшей. Поэтому вполне можно даже сегодня раскрыть божественное лицо. Это называется ашгаха пратит, Всевышний заботится о душе каждого человека. И об этом Машгих из Ломжи, рав Моше Розенштейн, говорит в книге «Основы знания». Действительно, «Основы знания». Книга Мусара, задумайтесь только, называется «Основы знания». То есть у нас, наше с вами знание, оно собрано из разного рода источников, в том числе много мусора туда поднабралось и так далее. Мы принимаем решение на основе... Слово «основа» здесь как раз не подходит. Вот этим вот нашим загаженным знанием, где произошло смешение добра и зла. Великий человек написал книгу «Основы знания», книгу Мусара, которая... помогает нам осуществить перезапись того, что у нас есть, чтобы оживить свою систему мышления. Книга называется «Основы знания». Так вот, говорит Малбим, что тогда «Шело и хатуод вело и стир панаймигэм». «Я не сокрою от вас мое лицо». Почему Бог скрывает лицо? Когда человек принимает решение на основании своего знания, которое такое, что Бог вынужден отдалиться и сокрыть свое лицо. «Имра шалом бэнга ам, имра шалом лаколи хат бегу бенефиш у бенахасим». И тогда наступит мир у человека по отношению к себе, по отношению к другим, в телесном, в духовном, и в его имуществе. Люди любят, чтобы их имущество увеличивалось и никак не уменьшалось. Так вот, для того, чтобы твое имущество не уменьшалось, оно должно быть кошерно приобретенным, и цдака, милосердие должно от него оказываться должно. Если этого не происходит, то такое имущество, оно не является вечным, а расползается и разбегается в разные стороны. Малбим отмечает, что заключение завета предполагает взаимную обязанность обеих сторон, а дарование завета – это концепция только дающего. То есть Творец тогда дарует нам, нам уже не потребуется ничего принимать со своей стороны, Всевышний дарует нам, потому что мы будем в состоянии принять, и пропадает зло, пропадает дурное начало, пропадает наша неспособность совершения верного суждения. И таким образом надо даже принимать особенно ненужным, просто получим это в качестве дара. Коэлет Яков. Брит шалом некра гамкен гаесот, шимашлим бенатиферет умалхут. Что такое брит шалом? Завет мира, он является фундаментом, который объединяет красоту и царство. Достаточно понятно, что красота и царство это как раз и является тем самым, что мерзость и гадость из нас удаляет, и мы становимся другими людьми. Гнусностями своими мы перестаем себя осквернять, когда у нашего царства есть тиферет. Еще раз, под царством, на следующей лекции мы видим это более подробно, под царством понимается именно аспект того, что человек создан по образу Бога, главное проявление Бога в этом мире царь, соответственно, каждый из нас царь. «И помещу я храм мой среди них навечно», — говорит Всевышний. Все наши мудрецы отмечают, что это пророчество об основании третьего храма, который будет вечным в условиях истинной реальности. То есть обратите внимание, что происходит. Пророк Хескель говорит эти слова практически сразу после разрушения первого храма. Тогда великие в мышлении знали... рассчитывали, совершали ошибки в расчете, когда будет построен второй храм. То есть, когда заложены возможности строительства второго храма. Потому что второй храм мог бы и не быть возведенным, если бы еврейский народ не реализовал эти пророчества. То есть, максимум, о чем тогда говорили люди, это о втором храме. Пророк Хескель прошел далеко за все это, и он говорил о создании, о возведении третьего храма, то есть, соответственно, здесь заложено пророчество о том, что будет второй храм, он будет невечным, что наши грехи приведут к его разрушению, какие грехи, именно беспричинная ненависть, когда девальвируется само понятие причина. Так вот, пророк Хескель говорит о третьем храме. Тема нашей лекции, таким образом, единство Израиля, что в первую очередь предполагает колено Юсефа Иуды, ибо их миссия в Израиле первостепенная. Их миссия в Израиле первостепенная. Теперь нам потребуется немного более глубоко понять сущность конфликта между Юсефом и Иудой и пройти это за несколько итераций, что там точно произошло. Праведные, милосердные люди, потомки Авраама, Ицхака и Якова, оказались в ситуации, когда приняли решение продать в рабство своего брата. И была даже идея предать его смерти. Как это можно понять? Мы бы с вами так сегодня не поступили. Брата убить, мы бы, не знаю, если брат себя плохо ведет, мы бы его побили, поругали, выгнали, отцу пожаловались. Но вот так, чтобы убить брата или продать его в рабство, когда они были богаты, им деньги как таковые были не нужны. Они были богаты, у них были целые стада, у них было, опять же, продали брата за весьма малую сумму. Что там точно произошло? Итак, все начинается с того, что «Ваешев Яков берец мигуре авив берец кнан». Юсе и Яков поселился в земле, проживание отца своего в земле кананской. И комментаторы говорят, что захотел, только он захотел Яков покоя в этом мире, как произошло несчастье, пропажа Юсефа. Отсюда мы учим, что в этом мире нет понятия покоя. Но многие люди, они хотят, чтобы не было спокойно, чтобы не был вот урок мусара реальный. Если ты хочешь покоя в этом мире, то ты просто не в правильном мире живешь. В мире грядущем, да, там можно обрести духовный покой. Этот мир по определению, он не предназначен для покоя. Ну, я не... Какой пример? Не знаю, ветер, да, он изначально, ветер бывает такой, не знаю, не нахожу никакого примера, да, но этот мир по определению Бог создал как коридор, как векторное понятие, а не скалярное место для покоя, для пребывания. Яков Авину после тяжелых, наш пратец Яков после тяжелых испытаний оказался в ситуации, что он решил немножко обрести покоя в конце своей жизни в земле Канаанской. Тут же новое испытание пропадает Юсеф. Покоя нам не нужно. Мы должны в этом мире понимать, что все будет постоянно у нас в динамике, и мы должны стараться с быстротой продвигаться вперед. И рождается сын Юсеф, который с точки зрения отца был изначально самым желанным сыном. Яков изначально собирался жениться только на Рахель, которая родила Юсефа, с его точки зрения. Это был тот сын, которого он хотел родить. И Юсеф говорит своему отцу о том, что есть существенный спор на тему царства между ним и его братьями. Юсеф говорит, что те качества царства, которые я вижу в себе, я не вижу в моих братьях. И он не стучал, извиняюсь за выражение, на своих братьев, а он... Там, что такое стучал? Там, когда ты кому-то доносишь на кого-то другого по каким-то вопросам, где ты сам далек от праведности. Здесь речь шла о величайших духовных понятиях. И Юсеф говорит своему отцу, что мы 12 братьев, мы должны вместе создать нечто. И я, говорит, не вижу в братьях того величия, которое я вижу в себе самом. С этого начинается вся история. И братья в результате продают Юсефа. Итак, более глубокое воззрение на тему Юсефа и его братьев, на тему царства человека мы с вами рассмотрим на следующей лекции. Спасибо за внимание.